имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда заходит разговор о деле спасения, нередко возникает вопрос о том, могут ли современные христиане читать книги, написанные древними святыми отцами, например, «Добротолюбие». Конечно, как писал Игнатий Брянчанинов в своей статье об осторожности книг о отшельнической жизни, есть определенная возможность того, что человек, который живет посреди мира или в монастыре, подобном Соловецкому общежительному, не сумеет правильно понять смысл отшельнических наставлений и начнет в общежительном монастыре или в миру искать такого образа жизни, который нереально исполнить в его условиях. Но тем не менее, все равно книги древних отцов, если будут поняты, могут оказать нам неоцененную услугу. Поразительный язык древних людей, в котором одно слово может открыть суть какого-то явления. Бывает, возникает вопрос, можно ли мы, современные люди, каким-то образом расшифровать добротолюбие. И кто-то бывает высказывает, что даже нет, эта книга уже не для нас, в ней все непонятно. Но удивительно, что в одном слове расшифровывается, если можно сказать так, суть этих пяти томов. И это, да, слово расшифровывающее, оно приведено в самом названии. Филокалия – любовь к красоте. И возникает вопрос, почему же именно любовь к красоте, если авторы, творения которых вошли в этот сборник, они вроде бы не видели красоту в смысле там, музеев или картин, жили в пустынях, их одежды были ветхие, и, может быть, здания, в которых они жили, они были вовсе не благообразны. И почему эта книга не названа «Любовь к посту» или «Любовь к аскезе», потому что авторы в основном делают упор на эти добродетели. И, соответственно, почему мы должны читать ее, если мы не творим таких подвигов поста и не творим таких подвигов аскетических? И в самом термине, да, «любовь к красоте» сказано, что речь идет о чем-то, может быть, глубже и поста, и подвигов аскезы, потому что сами какие-то подвиги мы видим, что не составляют суть христианского делания, потому что, например, многие авторы пишут, да, о внимании, ума, о внимании к помыслам, но в какой-то форме, пусть не совсем напоминающей православный, да, аскетический путь, мы видим и в иных культурах какой-то путь контроля над мыслями, и современные психологи что-то такое говорят, и Серафим Роуз даже приводил в пример, что одна община буддистов читала «Добротолюбие» и пыталась по-своему что-то из него вычленить. Также форму какого-то духовного наставничества мы видим тоже в разных культурах. И, соответственно, в чем же тогда суть, для чего все это нужно? И вот красной нитью «Добротолюбие» и прочих творений древних отцов проводится мысль о трезвении. И трезвение как раз воспринимается не как только сугубо делание ума или как путь послушания, или путь поста, или аскезы, а это целостное изменение всей своей жизни, чтобы суметь сохранить вот эту какую-то красоту. Красоту души, которую человек узрел в своей душе по очищению. И очень определенно о сути трезвения, что это делание, которое выходит за рамки какого-то отдельного либо хранения ума, либо подвига послушания, писали преподобные Исихий Иерусалимский и Иоанн Кассиан Римлянин. Их творение находится во втором томе «Добротолюбия». Вкратце Исихий Иерусалимский приводил такой образ, что вот есть лампадка, у которой есть огонек. Вот чтобы этот огонек стал большим, подобно огоньку свечи, ну, выражая своими словами, нужны определенные условия, нужна тишина. И мы понимаем, чтобы этой тишины достичь, будь то монаху или мирянину, нужно определенным образом перестроить весь свой образ жизни, удалить из своей жизни все то, что мешает этому огоньку гореть, все то, что покушается его угасить. Исихий говорил о том, что трезвение, если это любовь ко Христу, и когда человек сердцем ощущает эту сладость единения со Христом, то он начинает удаляться в своей жизни от всего, что препятствует вот этому единению, потому что какие-то наши страсти, грехи, он их тут же ощущает, потому что вот эта сладость, она пресекается. И человек уже вынужден как-то за борт своей жизни выбрасывать все то, что нарушает это горение. У Иоанна Кассиана есть такой образ, что любовь ко Христу – это некая мерка, с помощью которой мы выстраиваем здание. Ну, например, как у нас, да, есть угольник или метр. Или он приводил такой образ, что когда строят купол, и нужно построить идеально ровным, какому-то основанию крепят веревку, и длиной этой веревки отмеряют место, где должны лечь кирпичи, чтобы создать идеально ровный шарообразный купол. И также, когда человек помнит об этой связи со Христом, он уже все свои поступки в жизни, говорить мне с этим человеком или с тем, там, поститься или разрешить пост, или идти туда или сюда, он уже все соразмеряет с вопросом, а не утрачу ли я связь со Христом. И тогда главным вопросом для нас становится такой, если мы эту связь ощутили, например, в таинстве причастия или после исповеди, либо после определенного какого-то наития благодати, но вдруг потом мы эту связь утратили. И, соответственно, мы ставим вопрос, почему мы эту связь утратили, и как был потерян внутренний мир. И тогда мы уже самостоятельно, либо с помощью наставника, либо с помощью книг, мы пытаемся найти ответ на этот вопрос. И когда мы этим путем идем через некоторые годы, вот как один духовник говорил, 3-4 года минимум, да, у нас появляется какое-то мировоззрение, какая-то система представлений, какая-то сумма навыков, которая помогает нам вот в нашем, именно нашем образе жизни, который мы ведем, ну, в наших условиях, этот огонек сохранить. Понятно, что у древних аскетов был образ жизни свой, у мирян свой. И, соответственно, трудно все свести только к какому-то, например, деланию послушания. И часто, когда мы слушаем современных проповедников или читаем какие-то книги, в пример выставляется, например, гора Афон. И идея там послушания даже какому-то наставнику, если он был невежественный. Но кто был на Афоне, тот видит, что Афон из себя представляет благоустроенное место, где все внешние вопросы за человека уже решены. Он лишен того, что мы называем борьбой за существование. И действительно, он может сосредоточиться только на жизни в келье. И даже если его, например, может быть, наставник что-то ему скажет не то, то когда человек, например, идет по послушанию, встречает массу других монахов, есть возможность большая как-то уточнить свои представления о жизни, кто-то тебя поправит. Но у большинства мирян, которые живут в наших условиях, такой возможности нет. Да? Им нужно вот эту связь со Христом прокладывать вот посреди какого-то метущегося мира. И некоторые монастыри, мы знаем, что восстановились после большой разрухи, когда многие насельники были рукоположены, либо вообще были крещены уже в зрелые годы и были лишены вот этой преемственности. Мы, соответственно, понимаем, что если вот корень в этом, то тут в связи со Христом, то тут и наставник, помнит, например, об этом деле, не может уже чадо помочь. Каким образом чадо может в его личных условиях этот путь найти? И сам человек уже понимает, что вот действительно, каким подвигом вооружиться, какие книги ему здесь читать. Может быть, один из примеров, который комментирует эту мысль, это образ ученичества. Ученик, который поступал в один такой известный вуз, занимался с репетиторами, и одновременно он там выпивал, курил, общался со своими сверстниками, и мама говорила, что она платит такие большие деньги за репетитора не для того, чтобы он тратил столько времени на такие занятия, но он говорил, что он не готов с этими занятиями распрощаться. И у мамы никак не получалось сыну объяснить, что, в общем, сейчас не этим надо заниматься. И вот одно то, что этот молодой человек пытался сохранить связь с учителем, то есть следить за программой, следить за словом учителя, привело к тому, что он понял, что чтобы эту связь сохранить, Ему нужно сейчас как-то потянуть себя в области образования, и он свое все свободное время стал тратить на чтение. Ему уже не надо было ничего объяснять все дополнительно. Да, и вот эти все как бы гуляния и, так сказать, вот эти курения, выпивания, все это само собой из его жизни ушло. Или вот как митрополит Афанасий Домосольский в своем слове, кажется, называется это слово «Опыт церкви», рассказывал о том кризисе, который переживал в частности Кипрская церковь и греческая, что когда люди перестали уже посещать храмы, стали в большой массе отпадать уже от христианства, дети стали уже как-то сопротивлением постигать начало христианской культуры, греческая церковь пыталась пойти путем какого-то заманивания, дарить шарики для игры в теннис, какие-то устраивать спектакли, представления. Но отпадение от христианства в своей массе все более и более усиливалось. И потом, пережив этот кризис, некоторые представители, вот, о которых он говорил, они пришли к выводу, что самое главное – это связь со Христом, что если молодому человеку помочь хотя бы вот однажды ощутить эту связь, то потом уже не надо будет ему особо даже много говорить, потому что у него самого проснется жажда духовной жизни, он сам начнет читать книги даже вот древних каких-то скептических авторов, искать для себя что-то полезное, и сам уже будет развиваться в каком-то правильном ключе. Примером, в котором воплотилась вот эта, может быть, древняя аскетическая традиция и способность преодолевать негативные условия современности, она проявилась в жизни старца Семизерной пустыни Архимеда Гавриила. У него была удивительная жизнь, которая запечатлена в книге архимандрита Семена Холмогорова, которая так и называется, «Жизнь старца Семизерной пустыни Архимеда Гавриила». Старец Гавриил прошел вот эту аскетическую школу древних отцов, которых, несмотря на то, что он уже жил в условиях нашей почти же современности, даже особо можно сказать, что он и не имел как-то вот какой-то связи с духовником, хотя у него накормлялся у преподобного Авросия Оптинского, но потом покинул Оптину пустынь. И когда мы читаем уже житие, мы видим не сколько вот такое каноническое житие, где святой представлен как человек, который изначально уже был, лишен пороков, вот как некоторые святые, да, вот они из чрева матери еще были избраны на служение Христу. А он был представлен как человек, который имел страсти, имел борьбу, и где-то вот эта борьба его угнетала. Но вот через любовь ко Христу вот он прошел через все эти бури и потом обрел пристанище уже как монах, как аскет. И в Казанской семинарии, когда постригали и ученых, и монахов, вот при этом семинарии было создано даже братство ученых-монахов, которое своей задачей ставило вот несение какого-то не только воплощения в себе христианского идеала, но и несение до христиала, донесение до народа. И его воспитанниками стали многие архиереи, которые потом совершили подвиг мученичества. И вот эти архиереи уже ту традицию, которую усвоили, может быть, через старца, как можно предположить, да, вот эту традицию древних трезвений, они сохранили посреди вот этого революционного движения. Этот огонек веры не утратили в этом метущемся мире, совершили свой подвиг. И опыт многих духовников, которые вот таким образом понимают добрые трезвения, свидетельствует о том, что человек, который стремится сохранить этот огонек веры, не сколько подвиг сам по себе, а сколько вот этот внутренний мир, эта связь со Христом, которая уже однажды в его сердце возникла, то он уже в каком-то смысле вынужден уже бороться со своими страстями, с обидением, завистью, с гневом, даже без внешней подсказки, потому что он понимает, что если его сердце будет жить гнев, там, зависть, ненависть, то связь со Христом он уже сохранить не может. И даже вот опыт Центра Святого Праведного Кронштадтского в Москве, в котором проходят реабилитацию люди, поврежденные в результате погружения в оккультизм, либо имеющие какие-то психические расстройства, показывает, что даже вот несколько лет, когда вот, в результате какого-то наставничества людям помогают этот огонек веры сохранить. Вот сам человек уже включается в такой ритм духовного делания, в результате которого в его жизни выдавливаются вот какие-то предпосылки для вот этих психических расстройств, одержимости. Человек мало-помалу, потихоньку обретает здравомыслие и становится сознательным вот членом церкви, который уже понимает, для чего он ходит в храм, для чего он молится, постится. И вот этого огонька теплоты веры, связи со Христом, вот понимаем вот в том виде, в каком святые отцы говорили, да, не абстрактно, а именно вот что, в чем отличается понимание христианина от того понимания, может быть, буддистов, которые читали «Братолюбие», что христианин понимает, что вот этот огонек связи со Христом, что он есть реальность, что он не происходит от наших усилий, что это не наше воображение, что это не плод наших представлений, что этот огонек либо дается, либо не дается по особому благоволению Божьему. И вот этот огонек мы можем черпать в таинствах, если мы его утрачиваем, мы в таинствах его восстанавливаем. И вот пронести этот огонек до конца жизни, с ним уже перейти в вечность, остается всем нам пожелать.